у нас с вами последняя часть, заключительная часть нашего курса, курса вербальной разведки, и посвящена она основным приемам, которые применяются профессиональными специалистами по разоблачению лжи. Я имею в виду различными детективами, следователями и так далее. Ну, может быть, начиная еще с Шерлока Холмса, а может быть, еще раньше, вот это вот прерогатива применения техники вербальной разведки принадлежала, конечно же, профессионалам. И военным, и гражданским людям, которые специализируются на том, чтобы отличить правду от вымысла. Ну, естественно, что интуитивно складывались многие схемы, которые мы с вами уже описали. Мы с вами писали, по сути дела, в наших уроках полные схемы, полный курс, или почти полный курс, потому что есть еще, конечно, продвинутый уровень, там очень много различных сверток, там связок, сочетание этих приемов и так далее, и так далее. Но это уже гроссмейстерское. Мы пока говорим о том, чтобы освоить самые базовые, основные техники вербальной разведки в том виде, в котором она, собственно говоря, создавалась. Так вот, эти следователи, эти разведчики, эти люди, которые занимались различными скрытыми исследованиями человеческой души, человеческой психики, они, конечно же, в первую очередь были заинтересованы в том, чтобы получать от человека информацию, которая является правдивой, или, по крайней мере, они смогли проверить ее и сказать, правдива она или неправдива. И поэтому они, основные приемы вербальной разведки, конечно же, применяли и применяют сейчас. Но мы с вами поговорим о тех приемах, о нескольких приемах, их всего три, которые применяются профессиональными детективами, профессиональными оперативниками, профессиональными исследователями, когда им нужно добиться от кого-то признания. Мы не говорим, конечно, о всякого рода жестких методах, о всякого рода незаконных методах. Мы говорим только о методах вербальной разведки. И к таким методам относятся три метода в основном. То есть, когда человек разговаривает с другим человеком или когда следователь ведет допрос о себя в кабинете, он, естественно, применяет эти техники в разных сочетаниях для того, чтобы склонить его под подопечного, наверное, так проще сказать, склонить к признанию. Или, по крайней мере, поймать человека на противоречие, потому что склонить к признанию можно разными способами. Можно действительно человеку засунуть паяльник в задницу, можно просто ему там подарить букетик цветов, там можно его прошантажировать и так далее, и так далее. То есть применить рычаги давления, уже попрессовать его немножко. Но мы говорим о том, чтобы поймать человека на лжи интеллектуально, поймать на лжи его так, не то чтобы интеллигентно, но профессионально, потому что силовые методы воздействия, они кого хочешь заставят, наверное, сказать то, что даже и не было. А вот техники когнитивные, техники логические, техники риторические, психологические, они, конечно, ценны для нас, потому что мы в основном их и будем применять. Итак, когда следователь имеет дело со своим подопечным, он в своем распоряжении имеет в основном три приема, которым обучает специалистов по ведению допросов. Три приема, которые, в общем-то, и применяются в разных сочетаниях. Наряду с предъявлением там улик, сочными ставками и так далее, и так далее. Первый из этих методов называется проскок охранного барьера. Он служит для того, чтобы человек проговорился, то есть чтобы он выдал то, что он выдавать не хотел. Это очень просто, потому что мы его с вами проходили уже в одной из наших лекций вот этого курса. Ну, например, вы хотите знать, был ли некто Иванов там, в кинотеатре, да? То есть, если вы спросите просто Иванова, ты был в кино? Он скажет, нет, в кино я не был, да? И вы ничего не добьетесь. То есть, он будет делать рыбий глаз, он будет отпираться от всего, и вы, по сути дела, информации не получите. Ну, разве что можете, конечно, подозревать его там на... ловить его на невербальных ключах различных и так далее, то, что мы уже описывали. Но можно сделать еще проще. Вы можете спросить Иванова, не был ли он в кино, а примерно так. Слушай, когда ты пришел в кино, Вася Пупкин был уже там? То есть, вы понимаете, какое дело, да? То есть мы делаем упор, переносим акцент вот в своем вопросе не на то, был ли Иванов там, а был ли там Вася Пупкин. Естественно, что человек вниманием вот эту вот охрану снимает с факта того, что он был в кино, и он переносит его на Васю Пупкина, да. Если он скажет, да, конечно, там, или нет, его не было, вы уже знаете, что человек сам там был. То есть это так называемая еще техника пресуппозиции, чтобы Иванову ответить точно на вопрос, был ли там Вася Пупкин, он должен быть там сам. Если он, конечно, вовремя сообразит, он скажет, а я откуда знаю, я там не был, да? Если он на самом деле, скажем, не был. Но если он скажет, да вроде был там, или что-нибудь еще такое, вот, да такая вот глупая реакция у него будет, то ясно, что он там был, конечно. И вы его можете на этом поймать. На этом очень много строится сюжетов, киносюжетов. И вы, когда будете смотреть нашу небольшую хрестоматию из двух серий замечательного фильма, в котором вот эти техники применяются, вы, наверное, посмотрите еще и эту технику тоже. То есть это метод охранный барьер, когда вы задаете вопрос человеку не напрямую, а задаете вопрос ему как бы опосредованный. То есть вы по ответу его на другой вопрос косвенно можете судить, что он лжет или говорит правду. Вот этот метод называется проскок охранного барьера. Второй метод, который применяют следователи, заключается в том, что они применяют так называемую детализацию. Детализация — штука интересная, потому что она строится на чем? Человек, который лжет, он должен для поддержания своей лжи генерировать очень большое количество вспомогательных всяких деталей, подробностей, которые он, ну, рано или поздно в которых он запутается или вступит в противоречие с другими какими-то подробностями. И в итоге, ну, вот этот метод вот так может применяться. Например, жена подозревает мужа в измене, да, в том, что он был у другой женщины. А он говорит, что он был у друга, скажем, которого он там 100 лет не видел. Ну, жена может спросить его, например, такую вещь. «А что вы там ели?» «Ну, мы ели там блины. А блины с чем были?» «Там с мясом». «А, понятно, там. А что там в комнате у них стоит?» То есть она начинает спрашивать очень много деталей таких мелких, которых легко запутаться человеку, да? «Ну, то-то. Слушай, а вот как его там торшер новый, который он купил там недавно?» «Ой, там класс торшер, да. А ты знаешь, что никакого торшера нифига не покупал». Оба, понимаете? И вы попадаете в ситуацию, когда человек попался. Потому что если бы он там был в этой квартире, действительно, он бы знал, что торшера там нет. Да? А он говорит, нет, торшер там есть, и в итоге попадается в ловушку. То есть он сообщает тот факт, который явно отсутствует в реальности. Да? Вот. То есть когда человек врет, вы можете спрашивать его много вот таких деталей. «Я был там-то, хорошо, а что там было, чем кормили, а какая была погода, а что говорилось, а в это время то-то происходило, да-да-да, там или нет-нет-нет». Да? То есть вы спрашиваете много различных деталей, и на противоречиях между этими деталями человека ловите. Это называется метод детализации. Ну, наконец, еще один метод, последний метод, это метод, ну, у него нет такого формального названия, он называется, наверное, упущенное подозрение или упущенная провокация. Дело в том, что, ну, название само по себе, конечно, здесь не очень удачное, потому что, по сути дела, строится все здесь на очень серьезном таком психотехнологическом законе, на психотехнологической особенности человека. Когда он совершил что-то, и другой человек намекает ему на это, но намекает не впрямую, а намекает как бы косвенно, то этого первого человека, который совершил преступление какое-то или нарушение какое-то этическое, начинает колбасить, начинает выворачивать наизнанку, потому что мы так устроены. Ну, представьте себе, вот есть такой фильм, да, вот «Я знаю, что вы делали прошлым летом». То есть подходит к вам человек, например, и говорит: «Вы знаете, а я знаю, что вы сделали». Вот если вы на самом деле что-то сделали, да, то вас начинает трясти, потому что вы, ну, не знаете, знает этот человек, или он не знает подробностей. Может, он вообще просто случайную фразу сказал, понимаете? Но вы начинаете думать, что вас подозревают. И вы начинаете очень серьезно себя, очень плохо себя чувствовать. Так вот, на том же принципе строится и техника, используемая часто следователями. Например, следователь допрашивает какого-то подозреваемого в ограблении квартиры человека, да? И он говорит: «Да нет, я не был там, я не крал, я там не забирался в квартиру». Но дело в том, что тут следователь может применить технику как раз вот эту возбуждающую психику, эмоции, технику, которая на чем строится. Дело в том, что подозреваемый, когда он в квартиру лез, или, может, не лез, да, но, скажем так, он лез, он не знал точно, видит его кто-нибудь или нет, потому что человек не может такое точно знать, да? Он не знал точно, он подозревал, что он, допустим, там хорошо замаскировался, там в темное время суток пришел, но он на 100% не мог быть уверен в том, не мог ли его кто-нибудь видеть. И вот следователь может ему сказать, например, такую фразу. Тот отпирается, говорит: «Вы знаете, а вы, как на ваш взгляд, вот когда человек лезет в квартиру, как он вообще, может ли такое случиться, что какая-нибудь случайная любопытная соседка выглянет в этот момент в глазок? Как вы думаете?» Вот видите, вопрос-то вроде невинный, да? Но если человек лез в квартиру, то с этого вопроса начинается его вот эта вот тряска, потому что он не знает, а вдруг его на самом деле кто-то видел в глазок, да? То есть, может быть, никто и не видел, а может, видел. То есть, вот эта вот неуверенность, которую ваш вопрос, следователь, вернее, вызывает, она вызывает у человека очень болезненную реакцию. Допустим, на этом часто ловятся, ну, там, люди, которые, скажем, кому-то там изменили или куда-то ходили, куда ходить не нужно, да? Например, в семье это часто бывает. Когда вас, ваша супруга или ваш супруг начинает спрашивать о каких-то подробностях, а где ты был там, а как там, а, знаете, вы начинаете, если у вас совесть нечиста, начинаете подозревать что-то неладное. Потому что когда у вас совесть чиста, вы говорите, а что за расспрос вообще, что за дела такие? То есть вам будет просто интересно, и вы в недоумении будете. А человек, который виновен, его при таких расспросах начнет трясти мысль, а знает ли или не знает. И вот на этой мысли знает или не знает, а если знает, то что? А вот человек вот вам не говорит, да, что я там знаю то-то, то-то о тебе, он как бы вас держит на таком кукане. Вот с этого момента начинается у вас очень нехорошее самочувствие. Вы будете довольны, наверное, когда вам в конце концов все это раскроется, с души грех снимется, и вы будете чувствовать себя спокойно. Вот такие три техники применяют профессиональные следователи. И я считаю, что в первую очередь нужно отработать вам будет, наверное, именно их из всего нашего огромного курса. Ну а в целом я хочу поблагодарить вас за то, что вы успешно, умело и достаточно быстро, я считаю, да, прошли, прослушали этот курс. Надеюсь, что он вам показался интересным, он вам принесет огромную пользу. И я хочу, чтобы вы, если что-то у вас не получается, не отчаивались, потому что, ну, действительно, вранья в жизни много, много в жизни лгунов, но рано или поздно вы все равно найдете свой кусочек истины в этом огромном-огромном море лжи, который нас окружает. Я хочу, чтобы так и случилось. Всего доброго, с вами был Виктор Армонов. Удачи вам!